Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии работает Владислава Савкова. Говорить будем вот о чем. Российская армия бросает все силы на Покровск, заявил президент Украины Владимир Зеленский 28 октября, общаясь с журналистами. Он также добавил, что на этом направлении количество российских солдат 8 раз превышает силы обороны, хотя запланированного результата армии РФ не удается достичь. Американский институт изучения войны в отчете за 27 октября сообщает, что российская команда снижает приоритет наступления в районе Доброполья и сосредотачивается на боях в Покровске. По словам офицера отдела коммуникации 7-го корпуса десантно-штурмовых войск ВСУ Сергея Окишева, российские войска продолжают инфильтрацию в Покровск, пытаясь выйти на логистические пути с севера городской агломерации. Он также добавил, что в районе Мирнограда, города-спутника Покровска, армия РФ проводит механизированные штурмы за поддержки артиллерии и управляемых авиабомб. Всего на Покровском направлении Генштаб ВСУ в минувшие сутки насчитал 79 штурмов, в том числе в районе Покровска. Так что сегодня мы поговорим, сколько сил готова армия РФ бросить на Покровск, будут ли российские войска штурмовать город техникой, как под Мирноградом, и какое есть противодействие на тактику инфильтрации армии РФ. Сегодня с нами в гостях будет Сергей Окишев, офицер отдела коммуникации 7-го корпуса быстрого реагирования. Также Игорь Левин, офицер армии обороны Израиля, военный аналитик. Друзья, традиционная просьба, напишите, откуда вы нас смотрите. Россия блокирует YouTube, поэтому мы понимаем, как сложно аудитории из оккупации смотреть наши эфиры. Нам будет очень приятно, если вы напишите, откуда вы нас смотрите. Также, если у вас есть какие-то реплики или комментарии, вы можете написать нам в директ, в любые из соцсетей. Список вы можете найти в описании к этому видео. Также напоминаю подписываться на нас в YouTube, ставить лайки, колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Нам будет очень приятно, и это видео увидит как можно больше людей. Как обычно, начинаем с фронта.
Северск. Агрессор атаковал вокруг всего выступа. Серебрянку, Выемку, Федоровку и по направлению на Звановку. Часов Яр. Штурмы возобновились. На сам город, а также севернее, на Залезнянское и Орехово-Васильевку. Константиновка. Достаточно много штурмов. 32. На Плещеевку, Александро-Калиново, Щербиновку, Яблунивку и Русин-Яр. Покровск. 79 атак на сам город и юг от него. Промин, Лысовку, Котлино и Звирова. В последний дипстейт фиксирует крошечное продвижение агрессора. На восток от Покровска в районе выступа на Доброполье. Панкивка, Заповидная, Сухецкая, Родинская, Миролюбовка. Согласно Дипстейт, силы обороны окончательно зачистили север выступа в районе Кучерового Яра и Нового Шахового. На запад от Покровска в сторону Днепропетровской области. На Молодецкое, Удачное и Орехово. Граница Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. Атаки на Новоукраинку, Филию, Зеленый Гай, Поддубное, Александроград, Новоселовку, Вербовое, Алексеевку, Новогригоровку и Успеновку. Всего около 30 боестолкновений. Лиман. 10 атак на Надею, Средняя, Шендроголова, Мирная, Заречная и Ямполь. Купинск. Штурмы Степовой Новоселовки, Песчаного и Зеленого Гая. В районе Степовой Новоселовки Дипстейт зафиксировал новый клин в оборону ВСУ.
Сразу начнем с ситуации под Покровском. Офицер отдела коммуникации 7-го корпуса десантно-штурмовых войск Сергей Окишев с нами на связи. Сергей, приветствую.
Добрый вечер.
Из сообщений за последние несколько дней можно сделать вывод, что отличительная особенность действий российской армии в Покровске – это вот эти невидимые продвижения, инфильтрации так называемые. Почему так сложно их отслеживать?
Відслідковувати їх не складно. Складно їм протистояти через чисельну перевагу ворога, як в живій силі противника, так і в засобах ураження. Мається на увазі і артилерія, і ударні безпілотні літальні апарати, а також в першу чергу керовані авіаційні бомби.
Насколько активно применяет БПЛА в атаках на Покровск сейчас Россия? Мы вот видели, что было видео от вашего корпуса, что запечатлили даже, что российский дрон V-2U, насколько часто использует вот этот дрон, это тоже автономный такой дрон «Камикадзе», ну и в общем, что применяет больше всего?
Застосовують вони все своє наявне озброєння, всю лінійку безпілотних літальних апаратів, які у них присутні. Це і FPV, і ударні крила, і бомбери, розвідувальні крила. Ну, тобто все, що в них є. І вони використовують так це доволі активно.
А наскільки, наприклад, міняється інтенсивність применення цих самих авіабомб?
Зараз вона... застосування цих керованих авіаційних бомб, вона зараз збільшується, досягла, можна сказати, критичної своєї маси. Вони вражають не тільки наші позиції, розрахунки, а й в першу чергу логістичні шляхи і коридори, якими ми користуємося.
Як цьому протидіяти?
Якщо ми говоримо про керовані авіаційні бомби, то наразі протидії цьому озброєнню ворога немає, на жаль.
А з якого розстояння працюють зараз російські самоліти?
Вони працюють десь з відстані 50-60 кілометрів від безпосередньої лінії бойового зіткнення.
Угу. Ну, як варіант, це уничтожати самі носителі цих авіабомб, так?
Ну, це єдиний варіант, який наразі можливий.
А бачите ли ви признаки того, що Росія от в Покровській піде по Авдіївському сценарію, почне уничтожати повністю город авіабомбами, що там невозможно буде утримувати позиції?
Ну, вона практично на даний момент це і робить. Тобто вона знищує повністю всю інфраструктуру, всі логістичні шляхи, майже все на своєму шляху. Тобто та сама тактика випаленої землі.
Мы вот, наблюдая за картой сейчас, которую вы тоже можете видеть, видим большие серые зоны и вокруг Покровска, и в самом городе, и со стороны Мирнограда. Как вы оцениваете риски окружения защитников украинских в Покровске и Мирнограде?
Ну, дивіться, ворог, він не закріпляється, у нього навіть немає такої мети. Окупанти, які потрапили у місто, вони мають намір просунутися далі на північ, і тим самим ворог хоче розпорошити сили оборони і заблокувати в першу чергу коридори, логістичні коридори до міста. Ризик, так, ризик є завжди, і маємо це враховувати і готуватися як військові до різних сценаріїв розвитку подій, до цього в тому числі. Проте ми зараз активно протидіємо ворогу. Днями нашу оборону посилили новими підрозділами, зокрема і штурмовими військами, артилерією, екіпажами БПЛА та іншими складовими сил оборони.
Вчера также журналист Андрей Цыпленко говорил, что Покровск направили и бойцов от ГУРа, это правда?
Різні підрозділи сил оборони зараз задіяні в обороні Покровської агломерації. Задіяні буквально всі можливі сили і засоби, аби протистояти і знищувати ворога безпосередньо всередині міста.
Угу, услышали. Сергій, ви от говорите о том, що Росія пытается вийти на вот эти логістичні пути, перерізати їх. Що зараз з логістикою вокруг міста?
Логістика зараз обмежена. При доставці необхідної провізії, боєкомплекта використовуються здебільшого повітряні дрони і наземні роботизовані комплекси. Ротація особового складу також ускладнена, і з цієї причини вона затягується.
Также в пресс-службе 7-го корпуса сообщили о том, что ВСУ отбили штурм российской армии с бронетехникой вблизи Мирнограда. Пишите в пресс-службе, что российские войска использовали для штурма мотоциклы также, кроме бронетехники. Зачем? Они действительно пытаются вот на таран пойти техникой в город. Почему не просто вот эта инфильтрация, как, по примеру, Покровска?
Вони працюють, скажімо так, як ми кажемо, по книжці, так, та по своїх якихось планах і задумах. Вони намагаються втрутитися між порядками, між корпусами, але в них не виходить це через те, що зараз іде активна і продуктивна взаємодія між 7-м корпусом та, зокрема, 1-м корпусом «Азов». Йде повне взаєморозуміння і підтримка один одного. І тому, як ми бачимо, всі ці штурми, зокрема в районі міста Мирноград, вони всі невдалі.
Угу. Мы также вот вчера обсуждали в эфире освобождение села Сухецкое на север от Мирнограда. Что дает вот освобождение этого села? Военный обозреватель Константин Машевец говорит, что это несколько облегчает ситуацию для 7-го корпуса, в том числе в районе Мирнограда.
Знову ж таки, це все логістика, і так, дійсно, це трошки покращує наше становище в цьому плані.
А наскільки критична ситуація також вот в Родинському, яка знаходиться дуже близько до Мирнограду?
Безпосередньо про населений пункт Родинське я вам не можу відповісти на це питання, тому що це зона відповідальності саме першого корпусу «Азов».
Тогда услышали вас. Спасибо. С нами был на связи Сергей Окишев, офицер отдела коммуникации 7-го корпуса десантно-штурмовых войск. Спасибо большое, что нашли время пообщаться. Мы вот затронули тему бронетехники, и сейчас мы наблюдаем, как Россия действительно возвращает в бой очень большое количество механизированных штурмов, танки, к примеру. Чаще всего это происходит на Покровском направлении, о котором мы сейчас и говорим, хотя до этого, наверное, года полтора-два не было видно вот этих бронемашин на фронте. Украина тоже, на самом деле, редко применяя технику, но вот что касается танков, они воюют просто по-другому. Мой коллега Егор Логинов пообщался с танкистами, давайте вот послушаем, что он говорит.
Дуже важко нам стало застосовувати наші бойові машини. Здебільшого застосовуємо їх на закритих вогневих позиціях, тобто працювати на дальній відстані, бо з такою кількістю ворожих впівдронів і ударних крил це стає дуже неможливо, і машини остаються там, і саме важливе, що екіпажі також, на жаль, залишаються разом з машинами.
У нас трейсером через мій танк постійно пролітають FPV-шки. FPV-шки, мавіки, зараз моніторять по 4 мавіки в смену. Ми працюємо, тобі ж мавік на нас дивиться, не працює. Тобі ж мавік повернувся, дракон постріл, снаряд полетів. Логістика, оце чим погано, підвозка БК, завоз людей. Зараз почали просто більше пішком ходити. Зараз просто пішки переміщаємося до танка на 3-5 кілометрів пішком ходимо, буває. Снаряди далі вигружаємо, щоб позицію не палити.
Протипіхотні міни розкидають більше, але буває, що...
То до танку воно так, да?
Так, тобто пиль, то як кумарик вкусив. Ну, 80-ка вони лучше, але скільки, в нас їх нема скільки. 64-ка вона для закритих позицій, вона не така швидкохідна. А 80-кою от виїхав швидко, обстрілявся і втік.
Зараз дуже так мало використовуємо на пряме наведення, дуже в крайніх цілях, тільки якщо там якісь прориви.
Виїжджаємо вже на прямі, коли, скажімо так, йдуть колони, критично виїжджаємо. А так роботаємо із закритих по можливості, скажімо так. Бо можливості все менше і менше, підступають ближче, все долітає.
Якщо це в місцевості, піднімається пиляка, ти не бачиш нічого. Просто йде рандомна стрільба отак. Коли влажна погода, то клас. Ти піднімаєш, ти бачиш, куди ти працюєш, красота. А рандомно, тут не постріляєш, бо тут трохи вліво-вправо десь може в село полетіти.
Зеленка теж виходить, там кот працював, все одно... Це, що накриття, воно посохне, треба кожен день по новій маскирувати його.
Ось випадок був. Суміжники йшли з люті, просто хлопці йшли, їм сказали вороже небо, вони до мене повернули. Вони не бачили, вони по дорогі йдуть, їм 3 метри одних танк, вони його не бачать, наскільки він замаскований. Вони до мене повернули, мавік побачив, що вони туди зайшли. Мені передають небо вороже, і наші ж дивляться стріми піски, перехвати. Кажуть, дракон, хто там до тебе зайшов, жени їх. Кап і в 10 метрах, і ближче лягав, танку взагалі по барабану. У нас зараз маскування йде, це масіки натягнуті, ветки, тобі ж FPV-шка б'є, вона до броні не достає просто. У нас там рядом підвал, ми в укриття йдемо тільки коли ланцет в небі. Бо, як показала практика, в танк у ланцет нічого не спасе, коли ланцет попадає.
Дуже різні снаряди, боєприпаси. І це впливає на нашу роботу, тому що коли всі снаряди однакові, то ми знаємо, яке коригування брати. Командири екіпажів, ну, самі вже розуміють і все враховують. А от коли там в тебе 10 однакових, а 10 других, ну, потім буває трошки складно коригувати. Ти розумієш, що снаряд має прилетіти в ту саму точку, а він летить або недольотом, або перельотом. Тут навіть залежить в зарядах, там на пару грам він буде менше пороху в ньому, або більше, і так само буде перельот або недольот.
Буває, на позицію заїжджаю, 5 видів снарядів мені дають. А воно ж тобі ж йде робота, там, три таких. Ну, ти працюєш, там, 4 снаряда в сіль положив, давай повністю вже те здання з ними сложим. А вже йде поправка, другий снаряд, вже поправка, вже по-новому треба пристрелювати.
Итак, российская армия бросает все силы на Покровск, заявил президент Украины Владимир Зеленский 28 октября в разговоре с журналистами. Он также добавил, что на этом направлении количество российских солдат в 8 раз превышает силы обороны, хотя запланированного результата армии РФ не удается достичь. Американский же институт изучения войны в отчете за 27 октября сообщает, что российское командование снижает приоритет наступления в районе Доброполья и сосредотачивается на боях в Покровске. По словам офицера отдела коммуникации 7-го корпуса десантно-штурмовых войск ВСУ Сергея Окишева, российские войска продолжают инфильтрацию в Покровск, пытаясь выйти на логистические пути с севера города. И также он добавил, что в районе Мирнограда, города-спутника Покровска, армия РФ проводит механизированные штурмы за поддержки артиллерии и управляемых авиабомб. Всего же на Покровском направлении Генштаб ВСУ в минувшие сутки зафиксировал 79 штурмов, в том числе в районе Покровска. С нами на связи Игорь Левин, офицер армии и обороны Израиля, военный аналитик. Игорь, приветствую вас.
Да, приветствую.
На первых этапах войны Россия бросала в атаку тысячи штурмовиков. Казалось, вот, что человеческий ресурс бесконечен, но вот пока что мы видим, что как будто это не так, и воевать мясными штурмами для россиян становится все сложнее. Поэтому вот чаще вот видим вот эту тактику просачивания, инфильтрации, которую говорят и в Покровске, причем что раньше, если двигались вот такими небольшими группами, то теперь это вообще 2-3 человека, а то и один. Ну и обнаружить вот этого одного человека в широкой серой зоне становится все сложнее. Понятно, что их все равно российских войск больше, масса – это важно, но теперь ее, похоже, что становится меньше. А как противодействовать вот этой тактике инфильтрации?
Тут же дело не в самой тактике инфильтрации, а то, что со стороны Украины мало сил. То есть есть целые участки, где просто нет солдат, большое количество дезертирства. Официальные цифры, которые озвучили в Украине, опять же, официальные цифры, 250 тысяч... дезертиров. Ну, они корректно называются СЗЧ. Вот. Но там что-то 200 тысяч это СЗЧ или 220 тысяч, 30 тысяч дезертиров. Ну, во время войны уход в самоволку – это дезертирство. Вот. То есть, представьте себе, что если бы эти люди не ушли, ну, если бы у вас было, не знаю, там 10-20 тысяч дезертиров, то есть 200 тысяч военнослужащих, которые не находятся в строю. То есть это с этим связано. Когда у вас просачивается небольшая группа врага, почему нет, получается делать? Ну, потому что есть большие мертвые зоны, есть большие участки серые, которые там нет ничего. То есть там никто ничего не видит, там нет нахождения живой силы, там нет контроля. Ну, там, где нет контроля, там враг двигается. Вот, да, вы можете мониторить что-то дронами, но вы не можете там посмотреть каждого отдельного солдата, который где-то там в развалинах, в руинах какого-то села где-то там спрятался, к нему присоединился второй, потом присоединился третий, и вот уже там 3 солдата находятся. Теперь, что такое 3 солдата, которые находятся в разрушенной каком-нибудь селе? Ну, это контроль над местностью фактически. Если не прибудут другие солдаты ваши и не выбьют их оттуда, они фактически обуславливают контроль вот над этим участком. Вот там на карте это вот там закрашивается. Это то, что называется boots on the ground. Ну, вот,
то, что находится то есть, нога солдата, значит, что...
Непосредственно, да. Непосредственно солдат должен находиться. Почему вообще важны солдаты и почему роботы солдата не заменят? Потому что какие бы у вас технологии роботизированные не развивались, солдат тот, кто обуславливает контроль на территории. И это будет продолжаться и оставаться и завтра, и через 10 лет, и даже через 50 лет. И даже когда будет война в космосе, Луна будет тому принадлежать, например, не кто там выстрелит крутых роботов на Луне, а кто выстрелит там своих астронавтов, которые там обусловят контроль. То есть это актуально было в прошлом, является сегодня, будет завтра. Поэтому инфильтрация врага, потому что фронт очень... разряженный, нет сил, нет средств. Вот. Нужно понимать, что часто многие те или иные успехи русских это не за какой-то великой там, смекалки, гениальности офицеров, какой-то там изобретательности, а просто потому, что у украинцев меньше сил, и просто есть участки, где фактически никого нет.
Ну, а вы не исключаете тот факт, что их-то все равно становится меньше?
У кого? Русских?
Да.
Ну, у них проблемы, да. Ну, да, когда мы говорим, что у Украины есть проблемы, это не значит, что в России нет проблем. У нее есть проблемы, в том числе... Они сейчас, кстати, у себя понизили выплаты, вот эти большие астрономические суммы, которые они выплачивают. То есть у них проблемы, в первую очередь, с экономикой, с деньгами. Ну, не секрет, что мобилизовав в конце 2022 года несколько сот тысяч человек, Россия отказалась вот дальше продолжать эту мобилизацию, по крайней мере, в активной такой фазе. Она ее не отменяла, это тоже там многие забывают, что мобилизация в России продолжается. Но она перешла к тому, что просто за баслословные деньги, такие деньги никогда никто не видел в России, вот, из того контингента, к кому обращаются, глубинка, да, вот это вот все, что не Москва и не Питер, вот эти все миллионы буквально выплаты, плюс еще там гробовые родственникам, вот это все и так далее, ну, покупала себе армию. То есть фактически нужно тут же понимать, что это впервые такое исторически. Никогда Россия не воевала такой армией, ну, большой купленной армией. То есть она всегда мобилизовывала людей. Ну, там, Советский Союз, Царская Россия. Вот это были большие эти армии конскрипс, да, вот этих вот призывников или мобилизованных и так далее. Вот, ну, у них проблемы с экономикой, у них проблемы с финансами, это все тянет за собой то, что они не могут уже так активно покупать, вот, или где-то испытывают сложности, потому да, когда мы говорим, что у Украины есть проблемы, это не значит, что у России их нет, у них тоже есть немало.
Хорошо, купить не могут, денег меньше становится, а как иначе мотивирует сейчас российское военное командование?
Как им мотивировать? Я не знаю, я же не в российском командовании. Как им мотивировать? И более того, если бы я даже знал, как мотивировать, зачем врагу подсказывать, объяснять, как мотивировать солдат? Мы можем констатировать просто факт, что за все эти большой войны полномасштабной, а шире вообще всей войны с 2014 года, то есть больше 10 лет, Россия, Москва, Кремль не смогли объяснить своим гражданам, зачем вся эта война вообще, зачем это все, которое Кремль ведет. То есть широкое вот население, оно относится пофигистически, то есть им пофиг в целом как бы на всю эту войну. Вот. Ну, это все они пассивно поддерживают курс Кремля, но активно не готовы в этом участвовать. Ну, почему и мобилизация казалась максимально непопулярной мерой в 2022 году, потому что, ну, когда фронт сыпался, Россия отступала, надо было срочно где-то взять солдат. Вот, то есть мы можем констатировать факт, что они не смогли объяснить людям, зачем они должны идти куда-то, там, в чужую страну, умирать и так далее. А другое дело, пока что у них есть ресурсы и деньги, они покупают свою армию. Если эти деньги закончатся, то они армию покупать не смогут.
Угу. Тогда все посыпется.
Ну, и посыпется это слишком громкое слово, но это действительно будет мощный удар, потому что я имею в виду лишение финансов, потому что фактически благодаря нефтедолларам все эти вот три года у России получается вести вот эту вот агрессивную войну в Украине. Это единственная причина, ну, деньги, финансы. Мы не видим того, чтобы там просто вот ополчилось сотни тысяч людей добровольно сами, вот, и пошли, ну, как это, скажем, украинцы делали в Киеве в 22-м году, вот, и пошли там добровольно куда-то, не щадя живота своего. Такого нет, вот. Даже когда Украина проводила операцию в Курской области, оттуда все бежали, то есть там никто особо не пытался судом защищать, то есть просто все бежали оттуда, никому не интересно было. А российская армия мародерила, в том числе кадыровцы, мародерили на местах, то есть в случае мародерства свое же население, населенный пункт российские. То есть, снова же, все упирается в финансы. И, кстати, не просто так говорят сейчас, что санкции, которые ввели США сейчас, и которые надо было их вводить еще в 2022 году, на самом деле, вот, ну, слава богу, что сейчас их ввели наконец-то, у них большой потенциал есть действительно ударить по нефтянке, ударить по этой вот денежному вот этому ручейку, который Кремлю поступает и позволяет ему вести свою войну.
Угу. Давайте еще немного вернемся на Покровское направление. В 7-м корпусе десантно-штурмовых войск говорят о том, что вот эта тактика, которую использует армия РФ при проникновении в Покровск, что на самом деле вместо того, чтобы закрепляться в самом городе, российские войска пытаются пройти незаметно через Покровскую агломерацию, закрепиться именно на логистических путях, ведущих с севера. В том числе вот российские войска, понятно, что в общем ломают логистику ВСУ, в том числе и с помощью подразделений Рубикона. По всему фронту это такая большая проблема. Логистика, понятно, это важная часть для армии, и важно пытаться уничтожить логистику противника, что и делает активно армия РФ. ВСУ могут перехватить инициативу и на том же уровне уничтожать логистику армии РФ на фронте?
На том же уровне, на каком уровне? На стратегическом? Ну, у России больше всего, то есть больше солдат. Мы возвращаемся к самому началу, когда я сказал, что Украине не хватает солдат из-за дезертирства массового. Нет. Ну, на уровне тактическом Украина контратакует. Кстати, вот даже карта, которую вы сейчас показываете, вот там вот севернее, синенькая закрашенная, там, где как раз Украина контратаковала, смогла отбить. То есть на тактическом уровне Украина контратакует постоянно. То есть мы постоянно знаем, что есть те или иные наступательные действия. Но глобально стратегическом уровне, я напомню, война ведется на территории Украины, не России. То есть разрушается Украина. И Россия навязывает, где будут бои. Вот, например, мы сейчас обсуждаем Покровский и Мирноград. А почему бои тут идут? Потому что Россия так решила, потому что Россия тут наступает. То есть Украина действует реактивно. Она отвечает и пытается на тех или иных участках вот остановить, ну, задумы врага, его намерения. Поэтому на стратегическом уровне, ну, есть ли у Украины на это ресурсы. Вот. Другое дело, что Украина, ну, там вопрос риторический был, если что. А, ну, ресурсы, в первую очередь, конечно, человеческие ресурсы имеются в виду. Один из самых главных ресурсов войны. А, так вот, ну, на стратегическом уровне Украина проводит другую кампанию. Стратегическую наступательную, точнее, не наступательную, ударную. То есть наносит удар вглубь территории России. Ну, вот эта история с уничтожением НПЗ, нефтепроводов, нефтебаз. К заводу, кстати, по ним сейчас бьют. А что взрывается даже и без дронов. То есть диверсанты наверняка действуют. Вот. Это, да, это стратегический уровень. Это происходит как раз с целью выбить из-под ног России материальную базу, в том числе финансовую базу, которая обуславливает как раз и солдат, благодаря которому у них, возвращаясь к вашему вопросу, стратегическое вот есть преимущество в том, что у них инициатива в руках на стратегическом уровне, они наступают. Вот. Мы снова вернулись обратно к вопросу финансов и денег. То есть даже вот удары, да, вот фотографии, Москва, да, вот удары, которые Украина наносит по территории России, это не просто потому, что что-то взорвать, это как раз чтобы в конечном итоге лишить Москву денег.
Угу. Ну, а на тактическом уровне можно ли полагать, что армия РФ вышла из вот этого позиционного тупика, вот глядя на ситуацию вокруг Покровска, активное продвижение на юге Донецкой области, на стыке областей Днепропетровской, Донецкой и Запорожской, на использование технику на фронте?
Позиционный тупик – это журналистский штамп, потому что есть аксиома военная. Линия фронта всегда будет прорвана, или линия обороны всегда будет прорвана. И мы видим здесь всегда, когда происходит или иное наступление, линия фронта не статична. Ну, когда Украина проводилась наступление, Курской области, она заняла территории, немаленький и город. Россия тоже продвигается тут километр, тут 2 километра, тут 5, тут 10 километров, захватывая разрушенные вот как раз села. И просто вопрос в цене. Фронт сам двигается. Вот он на 10 километров подвинулся на каком-то направлении, допустим. Вопрос в цене. То есть, что Россия отдала за вот эти 10 километров? А это же возвращает нас снова к ресурсам. Люди не бесконечны, деньги не бесконечны. Вот. И мы знаем, что каждый километр, который Россия продвигается, ей дается это неимоверными ресурсами, просто несравнимыми. Ну, тому обретению. То есть, они получают посадки, поля, разрушенные села. То есть они не получают какие-то активы в плане, не знаю, при этом теряют. Ну, то есть все вокруг этого вертится, а не вокруг закрашивания территории. То есть в войне такого масштаба, где задействованы ресурсы, большие ресурсы, то вопрос не в том, сколько сел вы захватили, вопрос в том, есть ли у вас, опять же, финансы и люди для продолжения боевых действий.
Ну вот мы уже немного заговорили об этих ударах Украины по территории России, по НПЗ в том числе. В таком виде, насколько перспективно в случае Украины вот, переносить войну на территорию противника в виде вот таких ударов? И как долго нужно ждать, чтобы увидеть результат в стратегическом уже плане?
Ну, это не вопрос, перспективно или нет. Украина уже это делает, и делает и не вчера это начало, и не позавчера. Это большая стратегическая кампания, как я уже сказал. Вот, значит, перспективно, неперспективно, ну, во-первых, перенос войны на территорию врага – это фундаментальное вот правило военного искусства, то есть это не вопрос дискуссии, это нужно всегда делать всеми силами, но не просто, опять же, бомбить просто ради чего-то, а иметь какой-то определенный план. Ну, план Украины, как я уже сказал, это выбить финансовый фундамент из-под ног Кремля, и мы все видим, что это получается. Более того, ресурсные, да, очереди за бензином и проблемы с бензином, которые наблюдаются в России, не только в армии, но вообще в России, ну, на минуточку, да, в государство бензоколонка, вот, говорящие нефтебазы, как раз вы показываете. Вот, ну, то есть, это все не с неба упало, это не просто так. Ну, то есть, это все как раз вот час накопительных эффектов, потому что Украина ведет уже это не неделю, не месяц и даже не полгода. Первые, кстати, удары были, ну, попытки и удары были еще в 22-м году, но они были точечные. Поэтапно Украина перешла к тому, что она наносит методично, еженедельно, иногда даже чуть ли не ежедневно эти удары. Вот. А насчет когда, ну, я не, во-первых, я не экономист, чтобы вам такие вопросы отвечать, и не финансист. А, ну, и предсказывать будущее тоже как бы дело такое. Вот, ну, понятно, что всегда везде есть какая-то черта, всегда есть запас прочности, ничто не вечно, неприступных крепостей не бывает в принципе, как и вечного бездонного колодца с деньгами или экономики. Ну и то, что мы видим в России, уже вот эти вот происходят, как я уже сказал, очередь за бензином, проблемы с горючим, финансы и так далее, это все проблемы с экономикой, ну, говорит о том, что успех есть, главное не прекращать, продолжать дальше. Это очень важно. Ну, потому что они чинят, они восстанавливают. Чтобы они не могли, это починки и восстановка не приносили никаких успехов, нужно постоянно, вот, еженедельно, а лучше ежедневно стараться бить и наносить удары по вот, нефтебазам, НПЗ и нефтепроводам.
Украины достаточно сил на то, чтобы продолжать с той же интенсивностью эти удары наносить?
А что вы под силами имеете в виду? Деньги?
В том числе.
Ну, деньги, Украина дотационная экономика, то есть это Европа. У Европы несравнимо богаче России, у Европы очень много денег. Она может покупать и покупает у США сейчас оружие для Украины. Одно такое государство, ну, Дания или Италия, запросто одобривает контракт по новой программе как раз закупок из США на 500 этих, как его, миллионов евро. Да, там два контракта, уже у вас миллиард, там еще полтора миллиарда, два миллиарда и так далее. Это не считая того, что деньги даются на поддержание украинской государственности, то есть государства самого, то есть государственного аппарата, ее функционирование аппарата, это тоже финансы, которые идут из Европы. Если Европа не отказывается от финансовой и другой помощи Украине, да, у Европы много денег, она может еще долго это делать. Ну, в этом плане деньги есть. Не у Украины. Украина, ну, без помощи Европы Украина проиграет. Вот. А вот с Европой, да, есть, у Европы есть. Причем, более того, то, что русские любят говорить, мы еще не начинали, это как раз про Европу, потому что у них мирное время. Европа не переходила на военные рельсы даже близко. Даже на какие-нибудь не военные, а хотя бы чрезвычайные рельсы. То есть там экономика мирного времени. И у них все мирного времени. Даже сейчас их военное строительство и увеличение военных расходов в Германии, там, Польша лидирует, Финляндия, да, страны Балтии и так далее, это все равно происходит все в режиме плюс-минус мирного времени. Вот. И у них получается снабжать Украину, и немало снабжать. Но Европа очень богата, это большие деньги. Вот. И еще большой запас прочности и там этого жирка финансового выше крыши.
А в случае чего готова Европа перейти и как быстро на военные рельсы?
Это к европейцам. Я не в Европе, не знаю. Вот. Там, вы понимаете, это политический, как бы, вопрос. Потому что индустриальная база есть, финансы есть, как я сказал. То есть, понятно, ну, деньги есть, да? Ну, то есть, дальше это все вопрос этих... ресурсы тоже есть у Европы. То есть, дальше это все вопрос политической воли. Вот. Но это уже к европейским политикам или политологам обращайтесь.
Угу. А в то же время Российская Федерация усиливает противовоздушную оборону Москвы, разворачивает вокруг столицы позиции «Панциря», «Тора», «С-300», «С-4». 400, устанавливает разные станции обнаружения БПЛА. А СИН-специалисты по имеющимся фотам в соцсетях фиксируют, какими средствами и как плотно РФ укрепляет противовоздушную оборону своей столицы. Вот мы сейчас показываем карту нашего коллеги из «Радио Свобода» Марка Крутова с расположением вокруг и в самой Москве позиций тех или иных комплексов противовоздушной обороны.
Это только позиции, они не на всех есть комплексы, если что-то тоже. Некоторые упустили этот момент.
Реально можно ли, вот даже сейчас глядя на вот эту карту, пробить вот такую многоуровневую оборону?
Ну, любое ПВО и ПРО пробивается. ПВО, ПРО, которое на 100%, или 99%, ничего в мире 100% не бывает, вот, невозможно. То есть, ну, любое ПВО, ПРО пробивается абсолютно, даже какое-нибудь высокотехнологичное и сильное. Вот и все. Да, ну, если короткий ответ на ваш вопрос, да, конечно, пробить его возможно более чем.
Украина есть на это силы?
Ну, даже если у Украины на это силы есть, то, наверное, это вопрос, который не стоит обсуждать в открытом, как бы, средствах информации. Другое дело, что, ну, мы же видим, что постоянно в России что-то горит. Мы же с этого начали. И все проблемы. Ну, вероятно, Украина получает наносить удары. Другое дело, у нас, мы говорим про Москву. В Москве есть качественные цели, которые Украина сейчас, вот часть ее плана нанесения ударов. Возможно, есть, а может быть, нет. Но мы же не знаем, у нас же нет плана ударов по территории России, который у украинского генштаба есть. Это же удары происходят не наобум, просто открывают карту и пальцем тыкнули. То есть есть определенный какой-то план. Но такой план никто его не будет озвучивать. Вот, поэтому можно вопрос перефразировать. Есть ли у Украины возможности наносить удары по территории России, делать это больно и эффективно? Да, есть, Украина это делает, и делает это эффективно. Ну, вот горящий, вот, да, сейчас кадр как раз вы показываете.
Какие могут быть интересные цели в Москве?
Не, Москва вообще, Россия, несмотря на то, что называется федерация, это гиперцентрализованное государство, в Москве вообще все, ну, все дороги идут в Рим, все дороги идут в Москву, там все сконцентрировано от государственных учреждений, просто на вскидку НИИ, да, какие-нибудь научно-исследовательские центры и какие-нибудь это, связанные с этим предприятия, то есть это все очень даже вкусные цели, вот. Но опять же, все зависит от приоритетов, мы не знаем план генштаба Украины, что у него в приоритетах, вот, первое наносить удары, что второе, что третье, что четвертое, поэтому зачем гадать на кофейной гуще, вот. Ну, в Москве, конечно, да, есть. Ну, я бы, например, наносил бы удары по НИИ, например. Ну, например.
Угу. А могут ли повторить вот такие вот куполы в других регионах России, или это не нужно? Все сосредоточено самое главное в Москве?
Зависит от ресурсов. Ну, то есть, более того, как уже сказал, под Москвой, несмотря на эти красивые эти точки нарисованные, это позиции, которые многие из них пустые, потому что у них не хватает средств ПВО. Россия огромное государство, это ее сила, ну, потому что много территорий, много ресурсов, но это и слабость очень большая, потому что в этих территориях у России нет достаточно средств, чтобы контролировать все эти территории. Эта проблема, кстати, тянется еще со времен Советского Союза. Советский Союз еще тогда понимали, там люди умнее были, ну, в Москве сидели, чем нынешняя власть. Они понимали, что это слабость Советского Союза. И если вы посмотрите исторически, как развивалась система ПВО советская и советские системы, плюс самолеты-перехватчики, должны были защищать небо Советского Союза, оно отпиралось от понимания, что герметично закрыть весь Советский Союз невозможно, в силу того, что он огромен. Он был еще больше, чем Россия. Вот. Россия чуть меньше, чем Советский Союз, вот. Но фактически те же самые огромные пространства и территории, но при этом кратно меньше сил, кратно меньше возможностей, кратно меньше индустриальных и научной вот всей базы и технологической. Вот. Россия проходной двор. Вы можете, если где-то, ну, ПВО очаговое, если вы где-то пролетели границу и летите, вы можете лететь километры вот, просто степями, открытыми пространствами, бескрайними российскими. Когда не то, что будет попытка вас сбить, вы будете незамечены, никто не будет знать даже, что вы летите. Угу. Ну, имеется в виду речь про небольшой дрон, который на низкой высоте летит.
Ну, собственно, это мы уже и наблюдаем. Даже были удары уже и до 2000 километров.
Я попрошу, да, это уже стало рутиной.
Угу. Я еще попрошу вернуться немного на фронт и обсудить штурмы механизированные. Старший лейтенант сил обороны с позывным Алекс говорит, комментировал эти штурмы механизированные, которые мы видим на Покровском направлении в сторону Доброполья. Пишет он, что это уже не те, цитата, тупые штурмы колоннами, как это было в конце 23-го года, в первой половине 24-го года, спланированные штурмовые действия с комплексными мерами антидроновой борьбы, включая РЭП, пехоту и даже зенитные дроны. Ну, то есть нет надежды на то, что техника вымрет как вид в общем. Все равно она будет оставаться просто в другом виде, да?
Нет, а кто хронит технику? Не, ну, кстати, танки хронят, напомню, с 20-х годов прошлого века, уже больше сотни лет. Тогда появились первые противотанковые орудия, и тогда уже эксперты сказали, ну все, как бы танк можно побить с противотанкового орудия, поэтому танк все, как бы он не нужен, и невозможно будет его реализовать на поле боя. Ага, здравствуйте, в 30-е годы потом, да, концепция Блицкрига родилась, и в 39-м году, и потом немцы ее реализовали, вот, очень успешно. Опор на танки. Нет, техника нужна, техника важна, техника будет развиваться, и через 10 лет, и через 100 лет тоже она будет, просто будет меняться, и подход к ее использованию. Военная техника – это основа основ.
как меняться будут?
Это большой вопрос из плана футуризма. Ну, то есть, мы понимаем, что сейчас техника крайне уязвима, то есть, контрмеры. Мы видим, например, как на Западе развиваются, когда те или иные новые, вот есть у вас боевые бронированные машины, танки новых моделей, там всегда есть обязательно контрмеры, начиная от датчиков, сенсоров, выявлять угрозы и заканчивая комплекс активной защиты. Ну, как самый знаменитый израильский трофи. Кстати, себя показавший неплохо вот в кампании в Ливане против Хизбаллы.
А чем он хорош? Да.
Он сбивает те или иные боеприпасы, которые приближаются к танку. Угу. Вот. Или бронемашине, это можно на бронемашину поставить тоже. Танки, которые сейчас немцы заказали, их партнеры, новые модели «Леопарды», на них тоже идут эти комплексы, израильские комплексы активной защиты.
Игорь, спасибо вам большое. Поджимает нас, к сожалению, время. С нами был Игорь Левин, офицер армии обороны Израиля, военный аналитик. Спасибо, что нашли время пообщаться. Ну, а мы успеем посмотреть еще один сюжет. Врач из Донецка Юрий Шаповалов после начала российской оккупации в 2014 году завел блог в Твиттере под псевдонимом «Залишенец Донецкий». Из него подписчики со всей Украины и за ее пределами узнавали, как живет захваченный город. В январе 2018 года его задержали сотрудники подконтрольного России так называемого Министерства государственной безопасности ДНР и под пытками вынудили признаться в шпионаже в пользу Украины, а впоследствии приговорили к 13 годам лишения свободы. А блок, как рассказывал нам Юрий Шаповалов, представитель оккупационных спецслужб, еще полтора года вели якобы от его имени. Об этом он узнал только после освобождения из плена. Полное интервью с Юрием вы можете найти на YouTube-канале «Радио Свобода», а сейчас давайте посмотрим фрагмент.
Я знаю, що ви вели в цей час блог під назвою «Залишенець Донецький», так, і ви фактично описували і показували там, як живе місто в окупації. Так? І ви розуміли, наскільки це небезпечно, що вас можуть там відслідкувати, спровокувати за таку проукраїнську позицію?
Ну, я розумів небезпеку. Але, може, недооцінював. Я не думав, що мене заарештують і будуть катувати. Ну, може, це з мого боку і була така легковажність до цього. Вся ця Донецька Народна Республіка, це здавалося щось таке вигадане, віртуальне, що якщо розкрити людям правду, розказати про це, що всі зрозуміють, що це насправді щось таке, чого не існує, існує тільки в телевізійній картинці на папері, десь в чиїхось заявах, а насправді це як була Україна, так і є.
Можете розповісти про затримання і про те, в чому вас звинуватили?
Затримання відбулося неочікувано для мене. Це був початок січня 2018 року. Повертався зі своєї роботи додому, йшов пішки, розмовляв з мамою по телефону, щоб там такі побутові питання з'ясувати. І почув, як ззаду на мене накинулися якісь чоловіки, повалили на землю, вибили з рук телефона, натягли мішок на голову, руки стягнули з пластиковою затяжкою, завантажили в автівку і відвезли в МГБ. Це був такий найважкіший день, коли відбувалося фізичне побиття. Просто мене там били кілька годин підряд.
Вам сказали, чому вони вас затримали?
Вони, так, перша ж фраза, коли мене завантажили в автівку, мені сказали, ну що, попався залишенець Донецький. Ось я одразу зрозумів, що це зі мною таке відбувається. Звинуватили мене в шпигунстві, шпіонажі на користь України. Вони весь час під час допитів, під час цього побиття фізичного намагалися дізнатися, на кого я працював, хто мій куратор, скільки я за це отримував. Такі у них були питання. Вони не могли собі уявити, що людина може, виходячи з власної позиції громадянської, таким займатися. Вони вважали, що обов'язково за це мав хтось заплатити, хто хтось дати доручення. Ну, в Твіттері, ну, ту сторінку, яка в мене була, її виявляється, що МГБшники її ще контролювали протягом майже півтора роки і вели від, якби, від мого імені цю сторінку. Це для мене теж мене якось шокувало. Це вони, виявляється, намагалися на гачок піймати когось. Я сподіваюся, що ніхто не попався.
Друзья, спасибо, что провели эти 45 минут вместе с нами. Для вас работала Владислава Савкова. Уже завтра в этой студии вас будет ожидать мой коллега Денис Тимошенко. Я же с вами прощаюсь. Спасибо и до встречи.